Добрый день, дорогие друзья, любители театральных историй. Сегодня я с большим удовольствием представляю вам в разряде классики жанра этой нашей цикловой передачи, предлагаю вам очередную подборку иностранных композиторов, которые занимались созданием музыкальном жанре жанра опереты и которые вошли в историю именно в этом направлении музыкального творчества. Первого, который я хотел бы сегодня назвать, это австрийский композитор и дирижер, автор 23 оперет, ну, я уж не говорю о всяких многочисленных вальсов, полек, маршей и так далее, и так далее, и так далее. Это Карл Михаэль Цирер. Цирер родился в Вене, в семье преуспевающего изготовителя шляп. После обучения музыке в Венской консерватории он занялся композицией и в 23 года впервые решил написать одноактную оперету «Рай Магомета». В 1870 году он начал издание музыкального журнала, и этот журнал как раз освещал различные музыкальные жанры, довольно был интересным и очень популярным. В это же время он начинает гастролировать с оркестром, который он создал сам, и популярность его тоже растет. И в 1881 году он продолжает гастроли до 93 года по Европе, и как прославный дирижер получает персональное приглашение на выставку, всемирную выставку в Чикаго. В 1899 году он пишет новую оперету «Бродяга», затем следует еще одна оперета, которая называется «Гид», и эти опереты приобрели большую популярность среди зрителей, и я очень рад, что имею возможность проиллюстрировать одну из его 23 оперет, которая называлась как раз «Гид». Это выходная ария Марии де Кассеролли из опереты «Гид».
Thank you.
Следующим представителем музыкального жанра, именно как классика жанра оперетты, это французский композитор, органист, пианист и дирижер, член Академии изящных искусств Андре Шарль Проспер Мессаже. Андре Мессаже родился в 1853 года, тоже учился и в консерваториях, и именно он занимался как раз различными направлениями, учился музыке, игре на фортепиано, потом занялся изучением органа, и, естественно, после этого он приобретает большую популярность и как представитель церковной музыки, и как представитель классической, современной для него музыки. И особенно с 1875 года начинает свою композиторскую деятельность. В 1876 году за свою именно композиторскую деятельность Мессаже был удостоен премии, которая назначалась обычно обществом французских композиторов. И в этот же период он получает еще одну премию в Сен-Кантене за трехголосную кантату. И таким образом я еще раз хочу подчеркнуть, что жанр оперетты, который становится потом достоянием и который становится направлением именно творческой деятельности Андре Мессаже, это не только оперетта, потому что многие известные французские музыкальные произведения написал именно в таком профессиональном жанре симфонической музыки. Надо сказать, что он очень рано занялся и дирижированием, и руководил многими симфоническими оркестрами концертного общества Парижской консерватории, вместе с которым, с оркестром с этим, он выступал и в Северной Америке, и был президентом общества драматургов, потому что для всех своих произведений он писал либретто обязательно сам, и считал, что именно только тогда, когда он пишет либретто, он имеет право за него и полностью отвечать. Надо сказать, что он очень рано стал писать и комические оперы, он с этого начал. Более 10 комических опер именно в этом направлении были созданы Мессаже, затем были созданы 2 балета «Два голубя» и «Скоромуш», и, наконец, это были оперетты. Именно к оперетам он пришел в своем творчестве, и все, что он потом делал, именно было связано с опереточным жанром. Я хочу предложить вашему вниманию увертюру из опереты «Маски любви», которую исполняет оркестр «Бордо», симфонический оркестр, поэтому вы услышите, как многозвучно и очень красиво звучит именно эта увертюра, именно из этой оперетты, оперетта «Маски любви». Следующим композитором, который я имею счастье представить вам сегодня в нашей передаче, это австрийский композитор Эдмунд Эслер. Эдмунд Эслер тоже родился в Вене в семье торговца. Предполагалось, что он станет инженером, потому что его родители именно хотели, чтобы у него была порядочная профессия, а не какая-то там музыкальная профессия. Терпеть они ни тот и ни другой, ни мама, ни папа музыку не хотели и не любили. Но тем не менее, когда мальчика показали известному композитору Лео Фалю, он сказал, что у него удивительные способности, и нужно обязательно его отдать в консерваторию. Ну, благо, что это Вена, благо, что рядом Венская консерватория. И бедные родители, которые не хотели, чтобы у них дитё было композиторского направления, всё-таки отдают его по классу композиции к известному мастеру композиции в Венской консерватории Роберту Фуксу, и мальчик Эдмунд Эслер получает образование, значит, не только композиторское, но еще и преподавательское, и еще капельмейстерское, и поэтому он стал многогранным композитором, многогранным музыкальным человеком, который закончил именно Венскую консерваторию. Но надо сказать, что кроме похвал после этого, к сожалению, ничего не было, потому что доходов у Эслера было просто очень-очень мало. И на множество похвал, естественно, прожить было невозможно. Родители ему на это указывали, значит, и говорили, что они его предупреждали, что на одном фортепиано далеко не уедешь и на композиторской деятельности. Тем более, что он в это время еще и успел жениться. Значит, у него родилось две дочери, очаровательные малышки, значит, а должность только была капельмейстера. После этого он начал писать усиленно камерную музыку, фортепианные пьесы и даже написал оперу «Праздник на Зальхаузе», значит, полагая о том, что все-таки, может быть, кто-то клюнет на его мудрейшие музыкальные способности, и он начнет зарабатывать достаточные деньги. Но пока все было туманно. И только тогда, когда через великодушного родственника Эслер познакомился с либреттистом Шницером, который составлял тексты для известных театров уже венской системы, то тогда уже ему предложили написать именно несколько страниц для оперы Шницера «Ведьмино зеркало». И надо сказать, что вот эта венская придворная опера, которая потом поставила этот спектакль у себя на сцене, она, по сути дела, стимулировала и представила Эслера как человека, который мог бы, действительно мог написать собственное произведение, значительное по силе, по жанру, и с этого начинается его, по сути дела, композиторская деятельность. Правда, ему сразу сказали, что то, что он написал для оперы, больше подходит для оперетты. И Эслер начинает работать именно в этом жанре. Причем он пишет первую оперетту, которая называется «Бессмертная болезнь». 14 декабря 1910 года оперетта была представлена на сцене и с ошеломляющим успехом. Критики утверждали, что оперетта Эслера ознаменовала смену жанра. Музыка композитора получила такую высокую оценку, особенно солидный инструментарий и простые гармонии. И успех получил высокую оценку эта оперетта, особенно все остальное, то, что было представлено и в творчестве, и в содержании самой оперетты. И с этого периода Эслер начинает работать именно в жанре оперетты. Буквально через год выходит его новая оперетта «Смеющийся жених» с таким же успехом и с очень благожелательным приемом рецензентами. Затем он пишет буквально каждый год по оперетте, и это создает хороший фон и хорошую основу для материального благополучия Эйслера. Но надо сказать, что в этот период еще одна особенность, которая, в общем-то, вносила струю неблагожелательную в жизнь Эйслера, это его еврейское происхождение. В этот период как раз его произведения были запрещены нацистами, которые пришли к власти и во Франции, и в Австрии, и в Германии, естественно, значит, потому что начался период этого нацистского освоения этих территорий, и они, естественно, начали вносить коррективы по еврейскому происхождению тех авторов, которые были в этот период. И самое интересное, что обиделся очень сам Гитлер, потому что он не знал о том, что его любимая оперетта «Золотая мастерина» была написана евреем Эйслером. И когда он об этом узнал, это была злость такая дикая, что это отразилось не только на самом Эйслере, но это отразилось еще и на всех тех и бедных евреев, которые, к несчастью, в этот период жили и в Германии, и в Австрии. Ну, надо сказать, что после уже войны Эйслер, слава богу, миновал все и концлагеря, он там не жил, значит, его туда не выгоняли, его туда не арестовывали, в эти концлагеря. Он успел сохранить свою жизнь, став почетным гражданином после войны Вены. Он успешно заканчивает свою жизнь с последней оперетой, которую он написал, она называлась «Венская музыка». Премьера была в 1947 году, и к этому периоду Эйслер уже приобрел, значит, уже статус композитора, статус родоначальника буквально нового направления в жанре оперетты. По случаю 75-летия Эйслера ему вручили кольцо почета и открыли на его родине мемориальную доску, которая была, по сути дела, увековечивала, значит, и сохраняла, так сказать, все направления его жизни, его периода и его почетное звание для венского жителя. Эйслер написал 60 оперетт. Его влияние на формирование австрийской музыкальной среды ощущалось очень сильно. Международный успех его был ошеломляющий, хотя музыка его была большей частью приближена именно к австрийскому происхождению и к австрийскому местожительству. Поэтому, конечно, может быть, и вот ограниченность такая мировая была связана именно вот с этой адресной ситуации самой музыки и всех оперетт, которые написал Эйслер. Мы сегодня можем проиллюстрировать его творчество полькой «Гоп-соса» из оперетты «Пожиратели женщин», которые исполняют польские артисты оперетты. Это Сброжик, Пашковская и Ростовцев.
Как я пальчон, о, как я пальчон.
У вас
опасаться,
ума
прийти. О, как я пальчон, о, как я пальчон.
Нет,
тут ты
у вас прижу, а вдаёт. А я
тебе
вовсе не
смотрю.
И теперь я могу
опалить. Ну, полно, довольно мне льстить.
Да ты что,
от вас и похвалы не лгу, я вас гордиться лишь могу.
Thank you.
Не в силах от вас оторвать я глаз.
Не надо
скучать. На гибель послала нам небо вас.
Зачем выиграть?
Кто же еще сумеет меня узнать? Обяжется глухо вас розыска. Не то попадется он здесь.
Таким
беденком в вас пойду. Блаженство рая там найду.
Приятно служит на поле, для вас уже награда есть.
Приглашаю вас, малютка, лихо порту танцевать. Танцы для меня не шутка, я не стану уставать. Ну, смелее, хапчата, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Любовь не рай на ее. Танцуем хоть вдвоем. Может, после танцевых
Следующим композитором, о котором я хотел бы сегодня вам рассказать, дорогие радиослушатели, это австрийский композитор и дирижер, по оценкам современников, последний из королей вальсов Роберт Элизабет Штольц. Роберт Штольц был 12-м ребенком в семье композитора и дирижера Якоба Штольца и его жены Иды, пианистки и музыкального педагога. Близким другом отца был композитор Йоганнес Брамс. Естественно, после того, как Брамс прослушал игру маленького Роберта на фортепиано, он предсказал ему блестящую музыкальную карьеру. После этого начинается обучение в консерваториях у музыкантов известных, и в этот период, естественно, идет формирование его уже как классического композитора Роберта. Во время Первой мировой войны он уходит в 14 году в армию и служит в австрийской императорской армии в качестве капельмейстера 4-го пехотного полка. В начале 1920 года Роберт Штольц стал владельцем театра «Варьете» «Макс и Морец», и после этого он начинает, естественно, уже писать легкую музыку. Это вальсы, это польки, это уже и произведения большого размера, одноактные оперетты, одноактные комические оперы, и потом он переходит уже к большим произведениям. Это произведения, которые в основном связаны с жанром оперетты. После прихода к власти нацистов в 1933 году Роберт Штольц за передними сиденьями своего лимузина начал вывозить тайком людей еврейского происхождения и политически преследуемых в Австрии. Всего он совершил 21 поездку. В 1938 году, после присоединения Австрии к Германии, Штольц уехал из Австрии, потому что, естественно, боялся, что его деятельность станет известна, и он может пострадать, и вся его семья тоже. Поэтому через Цюрих он прибыл в Париж, но в Париже, к сожалению, он был арестован французской полицией и интернирован в концлагерь Коломбо, как враждебный иностранец. Что случилось в этом периоде? К счастью, в этот период четвертая жена Роберта Штольца, некая Лили, похитила все, которые драгоценности оставались в его семье, и его документы и вид на жительство, поэтому 59-летний Штольц в это время остался практически в этом лагере Коломбо беспомощный, без различных доходов и вообще в ужасном состоянии. В это время он был спасен благодаря случайному знакомству с 19-летней дочерью французского банкира Ивоной Луизой Ульрих, которая училась в Париже на юриста. Узнав, что Штольц был интернирован, она собрала несколько тысяч франков на взятку для освобождения композитора. Впоследствии она становится пятой женой композитора. Парижские эмигранты впоследствии дали ей прозвище Эйнци, поскольку она была единственной, а Эйнци в переводе это единственная. Значит, она была единственной, кто предложил Штольцу помощь. В 1940 году Штольц уезжает в Нью-Йорк, где проживает все военные годы, и только уже после того, как война закончилась, они вместе с женой возвращаются в Вену и становятся, по сути дела, первыми гражданскими лицами, которым разрешили перелет из Соединенных Штатов Америки в Австрию. У них были визы за номером 1 и 2. В Венском международном аэропорту в их честь в это время был устроен торжественный прием, на котором присутствовал мэр Вены Теодор Кёрнер. И в 1947 году австрийское правительство присвоило Штольцу за его музыкальные и гражданские труды звание профессора. Я сегодня с удовольствием представляю музыкальное творчество композитора Роберта Штольца. А сегодня, естественно, мы говорим об оперете, поэтому я говорю тоже о творчестве Роберта Штольца в жанре опереты. Это ария Лизы из опереты «Когда расцветают маленькие фиалки», исполняет солистка Петербургского театра опереты Татьяна Таранец. И последним композитором, которым я завершаю сегодняшнюю передачу, это французский композитор, составивший себе имя как именно композитор сначала церковной музыки, но затем полностью отошедший от церковной музыки и имеющий блестящий успех в жанре оперетты. Это Одран Эдмон. Если лучше так бы зазвучало, это Эдмон Одран. Родился он в 1842 году в Лионе, обучался у величайшего композитора того времени и международного стиля, значит, это Камиля Сен-Санса, в институте сначала церковной музыки, а затем он стал служить капельмейстером в Марселе, переезжает потом в Париж и занимается сочинением оперетт. В 1880 году в театре Буф-Паризьен состоялась премьера его первой оперетты, которая называлась «Маскота». «Маскота» была одна из последних оперетт Золотого века французской оперетты и имела достаточно значительный успех. Эта оперетта считается самым значительным сочинением Одрана за все его творчество, хотя он написал не только эту оперетту, он написал достаточное количество произведений. Это, по общему счету, 17 оперетт различными названиями. Это «Медведь и Паша», «Искательница остроумия», «Великий Могол» и «Стрекоза и муравей». И вот именно эта оперетта «Стрекоза и муравей» – это то произведение, которое я хочу сегодня проиллюстрировать возможным музыкальным произведением. Это «Ронда о ручейке» из оперетты «Стрекоза и муравей» исполняет известная московская актриса театра оперетты Клавдия Новикова.
Да вся в том беда, что она, друг мой, в ручеек упала. О да, мимо шли три пастушка, три веселые дружка, слышит крик, ах, я упала, я погибла, я пропала, помоги, ты тону. Сейчас пойду ко дну, и был таков ответ дружку. Ай-яй-яй-яй, велика беда, ой-ой-ой-ой, глубока вода, но труд берем тебя от струи волн, красотка, вниз поток. Ай-яй-яй-яй, ну а ты потом нас поцелуй, всем за спасенье уплати. Вот спасена, и не она, но в тот же миг в беду попала. О да, все в том бедах, что платить, друг мой, ей пора настала. Да-да, поцелуй был мал для них, он один на всех троих, и они сказали дружно, больше нам в награду нужно. Награждай поскорей, не то столкнем ручей, коль ты должна платить сполна. Ай-яй-яй-яй, по тебе спасу, ай-яй-яй-яй, как обманешку. Ей стал из трех любой так мил, что миг награды щедрым был. И той поры, как за водой, и ты, друг мой, скучала с ней. Она все подала в ручей.
Дорогие друзья, в сегодняшней передаче мы остановились на деятельности, на сочинительстве, на создании музыкального творчества в жанре оперетты пяти композиторов. Это Карл Цирер, Андре Массаже, это Эдмунд Эйслер, это Роберт Штольц и Эдмон Одран. Эти композиторы, конечно, не завершают того обилия, того большого количества композиторского творчества, композиторских имен, которые можно было бы с полным правом отнести к классикам жанра. Дорогие друзья, если вы посчитаете, что то внимание, которое вы уделили сегодняшней передаче, не ограничивает всего композиторского жанра, именно опереточного, это веселого, это жизнеутверждающего жанра, когда мы называем их классиками жанра, и вы считаете, что те произведения, которые существуют на сегодняшний день, а они есть, о которых мы сегодня еще не обо всех сказали, значит, естественно, создают фон и возможности для того, чтобы продолжить эту передачу. И мы при вашем активном участии, при вашем внимании и при вашем интересе подумаем над тем, что не говорить вам сегодня «до свидания» с этим циклом классики жанра, и, может быть, найдем возможности встретиться в эфире еще раз в этом удивительном, прекрасном, веселом и жизнеутверждающем жанре опереты.